Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявила, что по итогам состоявшихся в стране 26 января выборов, которые не признают ни оппозиция, ни международное сообщество, 70-летний Александр Лукашенко избран на 7-й президентский срок. Центр избиркома утверждает, что Лукашенко поддержали почти 87% избирателей. В день так называемого голосования белорусские оппозиционеры провели в Варшаве марш «Не мой выбор» и призвали страны Европейского Союза ужесточить санкции против нелегитимного и преступного режима Александра Лукашенко. Сфальсифицированные результаты предыдущих президентских выборов в Беларуси в 2020 году привели к самым массовым протестам и масштабным репрессиям властей. После этих выборов страны Запада не признали легитимность президентских полномочий Лукашенко. По данным правозащитной группы «Весна», в тюрьмах Беларуси сейчас находится свыше 1000 политических заключенных. Могут ли в Беларуси повториться масштабные акции протеста, подобные тем, которые прошли в 2020 году? Близится ли к завершению процесс поглощения России в Беларуси? И какую роль может сыграть в судьбе Беларуси президент Соединенных Штатов Дональд Трамп? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями в студии: Евгений Магда, украинский политолог, историк, директор Института мировой политики. Здрасте, Евгений.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Варшавы Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта Хартия-97. Здрасте, Наталья.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о том, как же прошло это электоральное событие в Республике Беларусь.
26 января в Республике Беларусь прошли президентские выборы. Жители Беларуси в очередной раз увидели в избирательных бюллетенях имя Александра Лукашенко, который пришел к власти более 30 лет назад. Для видимости демократического процесса к выборам допустили еще 4 претендентов на высший государственный пост. Однако в реальности не было ни альтернативных кандидатов, ни свободного избирательного процесса. Независимых наблюдателей в страну не пустили. За ходом голосования следили лишь представители дружественных Беларуси стран, а также провластных партий и организаций. Комментируя в минувшее воскресенье в Польше выборы на родине, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала их спецоперацией Лукашенко.
То, что сейчас происходит в Беларуси, является фарсом и имитацией. Это никакие не выборы, а специальная избирательная операция по незаконному удержанию власти Лукашенко.
26 января белорусские оппозиционеры провели в Варшаве марш «Не мой выбор». Они пронесли по улицам польской столицы запрещенный в Беларуси национальный бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против режима Лукашенко. А в ночь на 27 января Центральная избирательная комиссия Беларуси ожидаемо объявила 70-летнего Александра Лукашенко победителем очередных президентских выборов, утверждая, что его кандидатуру поддержали почти 87% избирателей. В Евросоюзе заявили, что прошедшее голосование не было ни свободным, ни справедливым. На минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточить санкции против ее нелегитимного и преступного режима. Как отмечают аналитики, за время своего правления Лукашенко превратил Беларусь в марионетку Кремля, использующего ее территорию в своих интересах, в частности для жестокой войны против Украины. Предыдущие выборы главы белорусского государства в 2020 году сопровождались самыми массовыми протестами и самыми масштабными репрессиями властей. Сотни критиков власти были брошены за решетку. Как и тогда, так и сейчас, уверены оппоненты режима, итоги голосования сфальсифицированы. После выборов 2020 года Запад не признал легитимность президентских полномочий Лукашенко. Он оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. Накануне выборов в ходе марафона единства в Минске Лукашенко заявил, что не допустит повторения событий 2020 года.
Мы чуть не уничтожили сами себя, давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая прививка нашему организму. Мы эту прививку получили. И все наши противники и враги должны понимать, не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году.
Светлана Тихановская считает, что белорусский диктатор ведет игру с Западом, выпуская небольшими группами политзаключенных. В преддверии выборов на свободу вышли 23 человека, осужденных ранее якобы за экстремистскую деятельность. Сам Лукашенко отрицает, что таким образом пытается улучшить отношения со странами Запада.
Публично вам заявляю, что мы не хотим использовать этот процесс освобождения этих уголовников ради того, чтобы дать сигнал Западу. Да плевать я хотел на этот Запад.
По данным правозащитной группы «Весна», в белорусских тюрьмах остаются свыше 1000 политических заключенных. За последние годы страну покинули сотни тысяч человек. Репрессии в Беларуси не прекращаются. Оппозиция убеждена, придет время, и Александр Лукашенко и его ставленники понесут заслуженное наказание за все совершенные преступления против белорусского народа.
Ну вот меня на самом деле всегда тревожит даже не то, как эти выборы там организованы, не организованы, потому что совершенно очевидно, что это такой условный совершенно политический процесс, ничего общего с волеизъявлением граждан не имеющий. А вот 7 раз, то есть полное отсутствие в Конституции страны ограничителя для одного человека занимать должность и абсолютная уверенность самого Лукашенко, что так оно и должно быть, я уже не говорю о сути этого режима, который базируется на его личной власти и готов переписывать любые законы и конституции так, как Лукашенко понравится.
Лукашенко действительно рекордсмен, он даже переплюнул, казалось бы, невозможное. Он на несколько месяцев дольше, чем ММЛ Рахмон находится при власти, действительно непрерывно.
Но ММЛ Рахмон пришел к власти в результате трудной политической борьбы, гражданской войны.
Лукашенко тоже был избран как человек, который обещал бороться с коррупцией, который был популярным народным депутатом, но потом очень быстро сформировал режим личной власти. Я думаю, что он во многом использовал страхи, которые были у части белорусского общества перед перспективами такой белорусизации. То есть Зенон Поздняк, который тоже сейчас остается в активной политике, насколько это возможно при Лукашенко, находясь в эмиграции, он, наверное, своими призывами достаточно серьезно обеспокоил многих граждан. Тогда, ну, тут для нас в Украине интересный момент, что в июле 1994 года похожими лозунгами победили Леонид Кучма в Украине и Александр Лукашенко.
В один день, кажется, был второй.
Да, и Александр Лукашенко в Беларуси. Но при этом каждый потом пошел своим путем. Хотя оба обещали там воссоединение с Россией, усиление позиции русского языка и прочее.
Но... И Лукашенко обещал восстановление связи с Россией, и этого обещал, кстати говоря, его оппонент Кебич. А Кучма обещал восстановление экономической связи. Он никакому русскому языке ни о чем подобном особо не говорил. Тогда это вообще не было проблемы. Вот вы знаете, Наталья, говорит Евгений о выборах 1994 года, а я их тоже не очень еще забыл. И мне кажется, что и тогда вообще говорить о каких-либо честных выборах в Беларуси не приходилось. Потому что оба кандидата пользовались явной поддержкой из Москвы, а все остальные были аутсайдерами по определению, и мы даже не знаем, насколько честным был подсчет голосов. Я имею в виду, что Вячеслав Кебич, он пользовался поддержкой энергетического лобби. Вы помните, что перед вторым туром в Минск поддержать его даже приезжал тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин. И этому тогда придавали очень большое значение. Черномырдин, который пожимает руку Кебичу и не пожимает руку Лукашенко. А зато Александр Лукашенко свою пресс-конференцию перед вторым туром проводил в Москве в офисе председателя либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. И этому не придавали значения. Но теперь, когда мы понимаем, кто такой был Жириновский, насколько серьезны были его связи с Лубянкой, то, может быть, надо сказать, что Лукашенко был обречен на победу именно тогда, когда он пришел в этот офис, потому что чекисты и в 1994 году были сильнее газовиков.
Безусловно, Лукашенко в 1994 году пользовался большой поддержкой со стороны Москвы, и, безусловно, это повлияло на результаты тех выборов. Хотя я думаю, что подсчет голосов был относительно все-таки демократичным в то время, потому что напомню, что как раз Вячеслав Кебич был премьер-министром, и если бы выборы были сфальсифицированы, то я думаю, что он мог бы их фальсифицировать в свою пользу. Вот. Но если мы вернемся к сегодняшней ситуации в Беларуси, то уникальность этих выборов в том, что они полностью провалились, и Лукашенко потерпел фиаско. Потому что белорусы не пришли на избирательные участки 26 января этого года. И я считаю, что это очень важное событие, которое необходимо обсуждать, потому что игнорирование выборов в тоталитарной стране, в которую Беларусь превратилась в последние годы, это на самом деле серьезный подвиг. Представьте себе, в Советском Союзе граждане не пришли на избирательные участки. То есть вот мы себе такое с трудом можем представить, да, такого никогда не было за 70 лет советской власти. А вот в тоталитарной Беларуси вчера это произошло. Хотя уровень репрессий в стране сегодня сильнее, чем он был в Советском Союзе в послесталинский период. Поэтому на это, мне кажется, важно обратить внимание, потому что белорусы выразили свой протест и показали, что они выступают против диктатуры Лукашенко. И неважно, там, поддерживается она Кремлем, понятно, там, что поддерживается, но народ против.
Ну вот, кстати, это апатия или протест, действительно? Что бы это было, по вашему мнению?
Я не думаю, что это апатия. Я думаю, что за 5 лет после 2020 года, когда действительно были самые массовые протесты в истории Беларуси, ну, многие уехали. Те, кто не уехал, но не испытывает пиетета к Лукашенко, они могли и не прийти. Сама кампания, она была такой достаточно серой, однообразной, в ней вообще не было никакого огонька. Те, кто статисты кампании, они были статистами. По-моему, даже вот этот фактор, чтобы они как-то притягивали сомневающихся, он, по-моему, не сильно сработал. 3% против всех – это скорее такой реверанс в сторону Запада. Лукашенко таким образом показывает, что есть те, кто протестует и против всех. Ну, то есть, но все равно есть и 86 с хвостиком. Чуть меньше, чем у Путина, но не намного меньше.
Ну, вероятно, так и старались, кстати говоря, сделать такой конечно процент, чтобы было похоже на путинский процент, но тем не менее выставлял российского лидера более удачным.
Сначала было 87 по экзит-полу, а потом опустили, об этом Александр Фридман написал. Но, по-моему, дело в том, что в Беларуси вряд ли кто-то верит в возможность в нынешней ситуации на выборах что-то изменить.
Спасибо. В эфире программа «Дороги свободы», которую ведет Виталий Портников. Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политолог Евгений Магда и журналист Наталья Радин. Мы обсуждаем прошедшие в Беларуси президентские выборы. Кажется, в 1994 году, может быть, чуть позже, как раз на фоне всех этих интеграционных усилий Бориса Ельцина и Александра Лукашенко, я написал статью «Советского Союза не будет». Эта статья, вот я хорошо помню, имела такой большой резонанс. Ее перепечатали белорусские оппозиционные издания. Это был такой манифест, который предупреждал Александра Лукашенко, что ему не удастся вернуться в прошлое. Но вот сейчас, спустя 31 год, я, знаете, не так уверен, как в 1994 году, потому что я вижу абсолютно такие устремление Москвы вновь вернуться к модели Советского Союза на постсоветском пространстве. Это ведь не только война против Украины, которая, по мнению Владимира Путина, должна завершиться уже в этом году поглощением и исчезновением соседнего государства. Это еще и очевидное стремление превратить Беларусь сначала в управляемое государство, а затем, возможно, и в обыкновенную провинцию России.
Тут интересный момент, потому что, конечно, многое зависит от российско-украинской войны. Она забирает у России немало ресурсов, и Украина должна в политическом смысле это более активно продавать. Но при этом у России есть достаточно четкие планы до 2030 года завершить поглощение Беларуси, то есть завершить создание союзного государства. И тут интрига в том, что в 2030 году, по идее, должны пройти следующие президентские выборы, если их в Беларуси можно называть выборами. И, соответственно, если Лукашенко остается, то мы будем наблюдать за, я думаю, саботажем в его исполнении. Мы же с вами помним, как Лукашенко в конце 90-х годов прицеливался возглавить союзное государство, а тут появился...
Ну, это, кстати говоря, мифология, я вам сразу скажу. Она и существовала в голове самого Лукашенко, но в российской политической реальности ее не было даже один день.
Да, но это не улучшает его отношения с Владимиром Путиным.
Это правда.
То есть я считаю, что они заклятые друзья. То есть можно использовать такую идиому, и Лукашенко, да, находится на коротком поводке, но собака же тоже друг человека, правда?
Ну вот, кстати, Наталья, как вы считаете, уцелеет ли белорусская государственность? Есть ли у нас вообще шансы считать, что белорусское государство состоялось окончательно, и что мы просто не наблюдаем такой период ее государственности, который завершится ее превращением в какую-нибудь там республику в составе России или часть союзного государства? Или, как говорил когда-то Владимир Путин Александр Лукашенко, присоединяйтесь к России областями. Ведь эту идею никто не отменял ни по отношению к Беларуси, ни по отношению к Украине. Ну, к Украине, кстати, это так и происходит, когда оккупированные области Украины становятся областями Российской Федерации. Понятно, что никто в Москве даже и не думает когда-либо обсуждать вопрос о их возвращении к соседней стране.
Ну, я уверена, что белорусская государственность сохранится. несмотря на то, что последние 30 лет в Беларуси правит пророссийский режим Лукашенко, тем не менее я убеждена, что время его заканчивается. И не хочу обсуждать планы на 2030 год, потому что убеждена, что Лукашенко осталось жить гораздо меньше. И это не только потому, что он плохо выглядит, и всем очевидно, что у него серьезные проблемы со здоровьем, и его возможную внезапную смерть сегодня обсуждают там все белорусы, включая там чиновников, номенклатуру, и говорят об этом западные наблюдатели и журналисты. А еще и потому, что я убеждена, что эта война, в которой сегодня участвует режим Лукашенко и которую ведет Россия против Украины, она неизбежно похоронит этот режим. Не верю я ни в какие в ближайшее время переговоры, перемирия между Россией и Украиной. Убеждена, что Путин не остановится в сегодняшней ситуации и будет продолжать войны против Украины с активным участием, в том числе белорусской диктатуры. Напомню, что как раз на этот 2025 год намечены очередные белорусско-российские учения. И опять же, вот стоит отметить, что вот последний доклад меня заинтересовал Американского института изучения войны «Тихое российское завоевание Белоруссии». Там, в частности, говорится, что в Беларуси могут появиться в ближайшее время новые российские военные базы, а также возможное размещение новых российских бригад. И не исключается в том числе повторное нападение на территорию Украины. Поэтому никакой Трамп, никакие другие западные чиновники не смогут остановить российского диктатора, если не будут предпринимать против него серьезное действие. А это поддержка всесторонняя Украины и жесткие экономические санкции против двух режимов, которые будут включать в том числе эмбарго или резкое снижение цены на нефть.
Ну вот это такой важный момент. Мы говорим о Лукашенко как о человеке, который готов в любой момент предоставить территорию своей страны как плацдарм нападения на другое государство. А ведь так же не было до 2020 года. Можно сказать, что Россия использовала это, выборы 2020 года, последующие протесты, разгоны белорусскими силовиками для того, чтобы окончательно лишить Лукашенко возможности маневрировать?
Да, безусловно. И миграционный кризис 2021 года, он тоже был частью подготовки России к вторжению. То есть это была дымовая завеса, которая проходила на белорусско-польском, белорусско-литовской границей. А потом была союзная решимость, так называемое учение в январе 2022 года, которые обернулись вторжением российских войск в Украину. Но в этом вопросе я думаю, что Лукашенко, вот очень интересно, он говорил после имитации или изъявления 5 часов с журналистами, что свидетельствует о том, что команда Лукашенко просто плюнула на всякие условности, да, там какую-то равноудаленность кандидатов и прочее, прочее, прочее. Но Лукашенко много говорил об Орешнике, хотя еще не сезон, но совсем забыл о ядерном оружии. То есть я это вижу, что Кремль поменял методичку, и он, возможно, будет вытаскивать тему ядерного оружия, когда ему нужно будет усилить свое военное присутствие, потому что по договору о нераспространении ядерного оружия, оно на территории другого государства охраняется войсками страны, которой это оружие принадлежит, и это, как правило, ну, в размере усиленной бригады, это, возможно, то, о чем говорит Наталья.
Наталья, скажите, а в принципе, вот когда вы говорите о возможных переменах в Беларуси, в связи с состоянием здоровья Лукашенко, вы представляете себе, что белорусский режим может существовать без него? И тогда, если может, то в каком виде? Более или менее пророссийском, скажем так?
Он, если и сможет существовать, то очень короткий срок. То есть все равно вот эта вертикаль, жесткая вертикаль, которую выстраивал Лукашенко на протяжении 30 лет, она начнет разрушаться. Никакой другой его там ближайший там чиновник там или это какой-то ставленник из России, он не сможет удержать ситуацию в стране. И сработает принцип домино, и все просто посыпется. Это я убеждена. Тем более, что будут активно развиваться события, это совершенно очевидно, в регионе, и это все будет влиять на стабильность этого режима.
А скажите, Наталья, вот вы говорили о санкциях. Но до сих пор Беларусь живет совершенно в другом санкционном режиме, чем Россия. А почему?
Вот вопрос с западным политикам. То есть много говорится о необходимости синхронизации санкций против режима Лукашенко и режима Путина, поскольку вот эти санкции, которые различаются, они позволяют российскому режиму через территорию Беларуси направлять санкции на Запад. Но здесь, кстати, очень важный момент, который я всегда подчеркиваю. Когда мы говорим о синхронизации санкций против двух режимов, нужно иметь в виду, что, например, против белорусских калийных и азотных удобрений введены санкции Запада. И это очень сильно сильно бьет по режиму. А против российских удобрений санкции не введены. И это, кстати, позволяет сегодня белорусскому режиму под видом российских поставлять эти удобрения на Запад. Очень важно синхронизировать именно жесткие санкции и не снимать санкции с белорусского калия. Потому что это действительно бьет по режиму. Я вижу по той истерике, которую там устраивают пропагандисты, и по тем утечкам, что белорусские чиновники очень бы хотели и просят Запад снять санкции именно на калий. Но помимо этого важно все-таки отслеживать еще санкционный режим, да, который сегодня введен против Беларуси. Потому что мы знаем, что все равно продолжают идти на Запад и те же самые удобрения, и нефтепродукты, и металл, и лес по фальшивым документам. Якобы страны-производители – Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Грузия – и Армения, и другие страны. То есть вот необходимо либо вводить вторичные санкции против этих государств, либо полностью перекрывать транзит через территорию Беларуси вот этих товаров.
Тут есть интересный такой момент. Если сейчас в американской администрации обсуждает возможность ослабления санкций против Москвы, если она пойдет на какие-либо уступки в войне с Украиной, то, может быть, и белорусский режим сможет добиться ослабления санкций против себя в этом пакете? Не случайно же в Минске вообще воспринимает себя как чуть ли не как часть переговорного процесса?
Тут есть еще фактор. Находится за решеткой господин Зданевич, который гражданин Беларуси и Соединенных Штатов. Я думаю, это будет такой маркер. Если он окажется на воле, будет выдан. Вроде прошло сообщение о том, что Беларусь выпустила американскую гражданку, которая находилась в заключении. Но она, по крайней мере, была куда менее медийной. Потому что Зданевич по делу, якобы готовящемуся к покушению против Лукашенко, был арестован. А для меня очень простой критерий. Если чиновник Госдепартамента прилетит в Минск, не посол, просто чиновник Госдепартамента, заместитель госсекретаря, например, окажется в Минске там, в течение 2025 года, то это будет важный сигнал о том, что с Минском можно разговаривать.
И самостоятельно в отрыве от Москвы.
Да. Ну, возможно, это будет элемент некой игры со стороны Трампа. Но, в конце концов, Помпео уже во время каденции первой Трампа прилетал, и потом пришли...
Это было до 2020 года.
Да, это было до событий 2020 года, и было два танкера с американской нефтью в Клайпеде для белорусских НПЗ. То есть пробные шары были. Я понимаю, что сегодня администрация Трампа совсем другая по сравнению с его первой каденцией, но все зависит от того, как будет развиваться ситуация, в том числе и в российско-украинской войне, как Вашингтон будет искать какие-то обходные маневры для того, чтобы посадить все-таки Кремль, прежде всего, за стол переговоров.
Ну вот, Наталья, вы не верите в российско-украинское там, какое-то соглашение благодаря посредничеству Дональда Трампа, а в американского чиновника в Минске вы верите?
Ну, во-первых, я вот хотела бы немножко поправить Евгения, потому что адвоката зовут, гражданина США зовут, у него фамилия Зинкович.
Ой, извините, да.
Но я не думаю, что американцы готовы только в обмен на этого гражданина менять свою политику в отношении режима Лукашенко. В тюрьмах сегодня в Беларуси находятся тысячи политических заключенных. Вот вы, Виталий, в начале программы назвали цифру там чуть больше тысячи человек, а на самом деле мы не знаем, сколько сегодня находится в заключении узников совести. И я уверена, что счет идет на тысячи. Эксперты говорят, что, возможно, даже до 10 тысяч политзаключенных сегодня находятся в белорусских тюрьмах. Потому что родственники боятся сегодня сообщать о том, что их близкие находятся в тюрьмах. И статус политзаключенного, он чреват для узников совести новыми репрессиями, ужесточением условий содержания. Вот отсюда такая ситуация. Поэтому посмотрим, что будут делать американцы, но я считаю, что они ни в коем случае не должны сегодня идти на поводу у Лукашенко. Я напомню, что был успешный опыт сотрудничества с США, демократической оппозиции после выборов 2006 года, когда США ввели экономические санкции против белорусского предприятия «Белнефтехим» и не снимали их до тех пор, пока Лукашенко не освободил всех политзаключенных, включая кандидата в президенты Александра Козулина. Поэтому вот сейчас нужно просто сохранять принципиальность и требовать от режима освобождения всех, а не выборочных узников совести.
Ну да, ведь Беларусь – это страна, где за решеткой находится Нобелевский лауреат, а здесь Белецкий, лидер группы «Весна». Это тоже о многом говорит. Мало стран, которые Нобелевских лауреатов держат в тюрьме. Но еще Мьянма, где Аун Сан Су Чжи находится фактически в заключении.
При том, что Олег Орлов, который тоже получил Нобелевскую премию одновременно с Белявским, с нашей гражданкой Украины Александрой Матычук, они получили премию в одном пакете, если можно так сказать. И при этом Орлова освободили, а Белявский остался. Несмотря на весь этот обмен 1 августа, который происходил.
Ну, вероятно, Лукашенко заинтересован, что такие знаковые фигуры оставались в заключении, потому что это для него может быть обменным фондом.
Таким. Да, насколько я понимаю, его позиция в том, чтобы знаковые политические заключенные, они, если освобождались, то буквально это было в самый-самый последний момент.
Ну, давайте тогда, приближаясь уже к окончанию нашего разговора, спросим самих себя. Вот давайте с вас, Наталья, начнем. 8-й срок будет у Александра Лукашенко?
Не будет. Не доживет. Я уверена, что Беларусь будет свободна в ближайшие годы.
Как вы считаете, Евгений, вообще возможен 8-й срок Лукашенко? Вот. Я уже не хочу обсуждать, каким будет 7-й, потому что понимаем мы, как он может выглядеть, но вот 8-й срок. 2030 год, да?
Я думаю, что шансы на это все-таки остаются, но потому что Лукашенко находится в той ситуации, когда уйти от властного штурвала может быть даже страшнее, чем возле него оставаться.
В таком случае вообще возникает просто, насколько можно удержать этот штурвал в нынешних штормах, которые мы вообще наблюдаем. Ведь мир же уже, так сказать, иначе выглядит.
Ну, система...
Иначе не только, чем в 1994 году, даже иначе, чем в 2020.
Тут насколько его популизм совхозный будет понятен популизму Дональда Трампа. Я думаю, это важный фактор.
Или Дональд Трамп может считать просто, что Беларусь – это часть российской игры, а не американская. Такая может быть вообще точка зрения?
Ну, исходя из того, что у него нет глубоких знаний о постсоветском пространстве и о российско-украинской войне, и я думаю, что и о российско-белорусских отношениях, то многое будет зависеть от того, кто будет заниматься в Госдепе России, Украины и Беларуси, и в какой конфигурации будет существовать этот пакет.
В таком случае нам остается только следить за 7-м сроком Александра Лукашенко. Я хотел бы заметить, что мы очень много в этой программе говорили о тех белорусских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах, и освобождение которых требуют в мире, и сторонники демократических преобразований среди белорусских оппозиционеров, которые сейчас находятся за рубежом. Но мы мало говорили об этой белорусской оппозиции. Я думаю, что этому тоже стоит в будущем посвятить отдельную программу, тем более, что вот Наталья Радина, один из представителей такого оппозиционного спектра людей, которые вынуждены находиться в эмиграции, но рассчитывают, что они смогут еще построить демократическую европейскую Беларусь, которой смогут гордиться ее граждане. И это тоже очень важный момент и очень важная часть нашей надежды на то, что Беларусь вместе с Украиной после вот той войны, которую мы сейчас наблюдаем и в которой мы живем, сможет стать частью цивилизованного мира. Хотя, конечно, трудно говорить о сроках, но можно говорить о надежде, которая всегда возникает в самые темные времена. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой. Спасибо, Евгений, что были с нами. Белорусская журналистка, редактором сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Большое спасибо, Наталья. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!